Добрый день. Сегодня, продолжая наш разговор об эллинизме, мы обратимся к рассмотрению феномена эллинистической монархии. Тому явлению, которое, собственно, и придало эллинизму множество качественно новых черт по сравнению с прежней историей развития греческого общества. Как я уже говорил, с формальной точки зрения мне представляется наиболее правильным определение эллинистической цивилизации как примерно монархическо-полисное греко-варварское общество. Ну, понятно, что отказываться от такого определения, изначально неудачного, но устоявшегося определения эллинизма, как я уже говорил, невозможно, но все-таки, естественно, нужно иметь в виду, что эллинистический мир был миром, где господствовали великие эллинистические державы, государства Птолемеев, Селевкиду и Антигониду, где немаловажную роль играли монархические объединения второго ранга, второго эшелона, такие как Пергамское, Понтийское, Вифинское царство, со временем Парфия, как восточно-эллинистическое государство, изначально незначительное, становится тоже державой мирового уровня. Ну и целый ряд других более мелких государств, которые возглавлялись различными правителями и греческого, и македонского происхождения, и восточного, которые иногда в источниках именуются династами. Постараемся дать некий такой обобщенный портрет эллинистической монархии как явление синтезного, как явление, сочетавшего в себе черты и греческие, и македонские, и какие-то восточные элементы. Нельзя сказать, что идея единоличного правления была грекам совершенно чужда. Естественно, им прекрасно были известны восточные примеры монархии, главным из которых, разумеется, стала монархия Ахеменидов персидская. В самом греческом мире царская власть, в общем-то, тоже имела место. В частности, существовала она на Кипре, будучи, видимо, продолжением прежней еще традиции бронзового века. Существовала она у таких периферийных ветвей греческого этноса, как эпироты и, что, разумеется, особенно важно, македонине. Поэтому, безусловно, одной из самых важных составляющих формирования и последующего развития эллинистической монархии была именно македонская эллинистическая традиция, связанная с царским домом Аргиаду, которому принадлежали Филипп и Александр, как ее иногда называют на Западе, ну, в кавычках, правда, чаще, народная монархия Македонии. Тем не менее, нужно иметь в виду, что вплоть до Александра не бытовало определение македонских правителей как царей, выраженного в официальных документах, в надписях, на монетах. Ну, считалось, видимо, что для греческого сознания этот термин, ну, немного все-таки как-то не подходит, коль скоро эти правители хотели обозначать себя как свою принадлежность к греческому миру в идеологическом и политическом смыслах. Тем не менее, на протяжении IV века до нашей эры, в условиях кризиса греческого полиса, кризиса полисной государственности и идеологии, постепенно нарастают в Греции настроения, которые так или иначе связывают ее будущее с монархической властью. Много думают над этим лучшие умы Греции, такие как Ксенофонт, Платон, Аристотель. Аристотель, как мы помним, стал впоследствии воспитателем маленького подростка Александра. Была знакома грекам и так называемая младшая тирания IV века до нашей эры. Некоторые из этих тиранов были тоже весьма незаурядными политическими деятелями, такие, скажем, как правители Фессалии Александр и Иисон. Ну, а в целом, конечно же, формирование, собственно, эллинистической монархии происходит за счет политической деятельности Александра и Диадохов на протяжении примерно 50 лет, о чем мы говорили на первой лекции. Ну и каковы же были основные черты эллинистической монархии как таковой? Пожалуй, редкое исследование, посвященное истории эллинистических монархий, обходится без того, чтобы процитировать фразу из византийского словаря X века под названием «Суда». Под словом «басилея», то есть «царская власть», там сообщается следующее. «Царствование – это неограниченная власть, не происхождение».